Здравствуйте, вы слушаете радио «Комсомольская правда». Это программа «Простыми словами» в студии Норкина.
Здравствуй, Москва, здравствуй, Россия и здравствуй, мир.
Мы сегодня без сквозного гостя, просто вдвоем. И значит, это что? Значит, у нас будет побольше возможностей с вами поговорить. Плюс 7-9-6-7-200-97-02, наш WhatsApp Viber, телефон прямого эфира, напомним чуть позже. Темы у нас сегодня в простых словах такие. После новостей. Там Дмитрий Анатольевич Медведев новую инициативу выдвинул, расширить список товаров, которые подлежат обязательной маркировке. Понятно, наверное.
Ну, ладно, узнаем, что уже маркируют и что это вообще такое, что нам дают эта маркировка.
Нет, потому что у нас действительно уже существует, как сказать, ну, такая процедура.
А сейчас у вас? Вот,
ну, у нас в стране. Хорошо. У нас же есть действительно уже что-то маркируется. Так, это после середины часа, а начнем мы с украинских новостей. Там Владимир Зеленский, это не совсем правильно, обратился к Донбассу с посланием мира. Он сам ничего не сказал. Он просто свои соцсети предоставил как площадку. Ну вот об этом мы поговорим сейчас.
Простыми словами.
Ну, сначала, если позволите, буквально пару слов. Наш сегодня чехов обыграли 3-0 на чемпионате мира по хоккею, который в Словакии продолжается. Первый был по-настоящему серьезный соперник. В общем, хорошо. Мы сейчас на первом месте в группе «Б», но потенциальный лидер швейцарцы. Завтра они, конечно же, австрийцев обыграют и выйдут на первое место. Мы останемся на втором. Но, в принципе, вот... Я, честно говоря, побаивался сегодняшней
игры. Вот с детства обожаю хоккей. Обожаю.
Очень
плохое
рад
слово, батюшка, не ругайте. Но люблю хоккей безмерно.
Ну, ты так и
просто
говори.
С детства.
Люблю.
Люблю. Футбол
хорошо.
Не очень.
Так,
хоккей
а
вот
теперь,
просто...
А теперь давайте очень. Мы перейдем к теме, которую проанонсировали. Итак, в Фейсбуке Владимира Зеленского появился видеоролик, который адресован жителям Крыма и Донбасса. В этом ролике принимают участие религиозные лидеры украинские, ну, например, и Филарет, который, в общем, тоже по большому счету раскольник, и Ануфрий, который возглавляет каноническую украинскую православную церковь, и глава греко-католиков, и крымский муфтий, и главные раввины, их двое почему-то, я не знаю, все
по одному. Одесса и юга Украины, Авраам Вольф и другие религиозные лидеры.
Значит,
мусульман, иудеев,
да,
Украины.
Единственный, кто не принял участие в записи этого обращения, это Епифаний, глава вот этой новой самостоятельной как бы церкви. Хотя, как утверждают источники, близкие к избранному украинскому президенту Епифанию, предлагали тоже участие принять в этой записи, он по каким-то причинам отказался. Так о чем же там речь? Давайте мы сначала и послушаем, что религиозные лидеры говорят жителям Крыма и Донбасса. Маленький фрагмент, не весь.
Дорогие братья и сестры, жители Криму і жителі Донбасу.
Я хочу зі словом миру звернутися до українців, наших братів і сестер.
Я обращаюсь зі словом любви і ради Бога прошу тих людей, від яких це залежить, прекратіть розмовляти друг з другом з допомогою пушек, орудій, автоматів.
Ну, в общем, это чем-то похоже на, знаете, когда звезды там, рок-музыки или там, эстрадной музыки совместно записывают какой-нибудь большой номер, и каждый там певец по одному предложит. Ну, типа того, да, это одно из самых известных. Ну, у нас тоже таких много, там, «Замыкая круг». Или любимая твоя песня «Жить», которая
да,
вот относительно...
Да, я очень люблю эту песню.
Вот здесь нечто похожее сделали представители различных конфессий. Хорошо это или не очень хорошо? Вот вы как к этому относитесь? Плюс 7-9-6-7-200-97-02.
Ты как к этому относишься?
Я не могу сказать, что это стопроцентно хорошо и правильно, потому что люди, которые принимали участие в записи этого обращения, далеко уже не молоды. Вообще у них должно быть какое-то представление о том, что в жизни происходит. И, наверное, представление о том, что происходит правильно, хорошо, а что происходит неправильно. Поэтому во фразе там «я обращаюсь к людям, от которых это зависит», мне здесь слышится определенное лукавство, потому что они знают, от кого это зависит. Зачем обращаться к жителям Крыма, что давайте, значит, там это прекратим стрелять. А в кого стреляют жители Крыма? Или Горловки? Они в кого стреляют? Это вот вопрос, на который ни разу за все это время никакой украинский гость не может ответить.
А я почему говорю, там не присутствует ЛНР, интересно? Да.
Не, ну Донбасс имеется в виду, Донбасс. И то, и другое. Ну, поэтому да, вот у другое. Меня какое-то немножечко, как бы это сказать, гадливое, что ли, отношение. Вот 0544 уже написал. Так в чем проблема? Отведите войска, Донбасс нападать не собирается. В чем проблема-то? Чего жителям Донбасса говорить, давайте мы там повернемся к миру? А они что там, о войне, что ли, мечтают? Что
нет, за я, конечно, понимаю какая-то. Все чаяния нового президента, который еще не вступил вот в должность, мне, но да. который понимает, что ситуация очень серьезная, помимо коррупции, которую он назвал как один из факторов того, что тормозит развитие Украины, что там вообще безобразие, отъезд украинцев на работу в другие страны, в том числе и в Россию. Но у меня действительно какая-то, не знаю, не совпадение какое-то.
Ну, то есть, ребят, не так же, как я считаю.
Нет, ребят, ну, вы Владимир Зеленский, вы тоже прекрасно знаете, что не Донецк и Луганск на вас пошел, на Киев. Ребята, вы опять возьмите и прокрутите. Это есть, все записи остались, что происходило на Майдане. А я объясню, что когда вы с трибун, со сцен, какие оскорбления звучали в адрес жителей Юго-Востока Украины, как вы им угрожали, как вы говорили, что вы их прижмете к ногтю, а потом вы таки сделали то, что вы, о чем вы говорили-то на этих площадях, вы просто начали людей убивать, вы начали их бомбить, вы начали их истреблять. Это не они к вам пришли. Это вы к ним пришли. Вы бы извинились вообще-то. А потом уже люди бы подумали, разговаривать с вами или нет.
2384 пишет убежала. Не сказал бы, что обращение неправильное, но смысл. Вялая попытка до людей обратиться, все в том числе они сами знают, что Крым не вернется, области тоже делают обращение, никаких шагов реальных не делают. 2384. Во многом, наверное, я с вами соглашусь. Единственное вот объяснение, которое я могу найти, видимо, господин Зеленский каким-то образом все-таки пытается... как бы это сказать-то, проявить свое отношение к этой проблеме. Он понимает, что нужно каким-то образом это решать. Да, сам это он на себя никакой инициативы не берет. Но, глупо, пожалуйста, типа, вот возьмите, уважаемые там священники, в моем Фейсбуке я вот вам такую возможность дам, вы тут скажите какие-то добрые слова. Ну, как-то это действительно получается...
Знаете, после убитых детей... с оторванными руками, ногами, как-то вот эти добрые слова немножечко кощунственно звучат. Ну, честное слово.
Вот, поэтому есть вещи, которые мы можем анализировать. Вот в команде, как принято говорить, Зеленского, есть такой достаточно активный человек, Иван Апаршин. Некоторые говорят, что он будет новым министром обороны Украины. Не знаю, ну, говорят такое. Он занимается тем, что дает советы Зеленскому по вопросам безопасности и обороны. Так вот, что он, собственно, сказал. Я сейчас процитирую, приведу цитату, которую вот речь его была в эфире Громадского телебачения, то есть общественного телевидения Украины, а на сайте Комсомолки вы можете это прочитать. «Мы не меняем курс касательно вступления Украины в НАТО, но мы не обсуждали сроки. Мы не меняем курс касательно отношения к войне с Россией. Это же война. Мы не меняем курс касательно того, что украинская армия должна быть профессиональной. Мы не меняем курс, что она должна быть усилена постоянно действующим резервом. Мы не меняем курс, что должна быть новая современная система территориальной обороны. Мы не меняем курс, что коррупция в армии недопустима. Это основные положения, о которых мы говорим». Конец цитаты. Главная здесь фраза какая? «Мы не меняем курс отношения к войне с Россией. Это же война». Ну и чего тогда?
Нет, ну война, которая у них в головах,
понятно, с
этими которую они, господами. Видимо, не собираются прекращать и по-прежнему собираются убивать своих же граждан.
Давайте мы успеем до паузы послушать Владимира Шаповалова, замдиректора Института истории и политики Московского педагогического госуниверситета. Вот как он комментирует эти утечки из штаба Зеленского. Можно на него послушать?
Фактически речь идет о том, что если социально... экономической политике возможны те или иные изменения, если возможны изменения в отношении тех или иных крупных экономических игроков, тех или иных олигархических кланов, которые существуют на Украине, то внешнеполитический курс, скорее всего, не претерпит существенных изменений. С моей точки зрения, это не соответствует ожиданиям электората Зеленского. Те люди, которые проголосовали за него, они, конечно, не являются сторонниками продолжения внешнеполитического курса Порошенко. И в этом смысле Зеленский может достаточно быстро лишиться своего электората, вернее, значительной части этого электората. Поэтому данное заявление, конечно, может вызвать у значительной части граждан Украины достаточно серьезные вопросы. И, конечно, подобного рода действия в значительной степени снижают тот эффект новизны, надежды на новую политику, с которым люди шли на выборы и голосовали за Владимира Зеленского.
Владимир Шаповалов, замдиректор Института истории МПГУ. Давайте сделаем паузу. И 8 800 200 ровно 9702 – это прямой эфир.
Простыми словами.
Ведущие на радио «Комсомольская правда» сдержанные и невозмутимые. Но из любого правила есть исключение.
Дай по морде мне. Встань и дай. Хочешь стекло такое? Давай.
Хоть он говно в эфир
кидает. Ты несешь какую-то хрень. Мы расстреляем его из водяных пистолетов мочой.
Самый горячий парень радиостанции в прямом эфире. Исключение из правил с Максимом Шевченко. Слушайте по вторникам с 8 вечера по московскому времени.
Простыми словами.
Продолжаем разговор. Дэйв спрашивает, неужели Порошенко согласится с победой Зеленского и не включит все свои ресурсы, или от него мало что зависит? Ну, во-первых, он, конечно, включил все свои ресурсы, и в парламент он пытается пройти и формировать его уже, что странно. Ну, а во-вторых, мне кажется, что... От него мало действительно что зависит, согласиться, не согласиться. Американцы от него отказались, потому что от него нет никаких, собственно, позитивных подвижек. Там ни реформы, ничего не происходит. Что касается Зеленского, опять же, на мой взгляд, у него достаточно серьезные проблемы и тяжелые, как все говорят об этом. Но мне кажется, там даже не коррупция главная такая вот проблема и отток рабочей силы. Главная проблема – это фашистствующие организации, которые
главная
там остались,
как,
и которые, как мне кажется, продолжает финансировать господин Коломойский.
Ой, слушай, главная проблема, которую на условиях анонимности обозначают участники программы «Место встречи» с украинской стороны, что национальная идея Украины и манера поведения – это свадьба в Малиновке. И это люди, которые никак не, так сказать, пророссийскую позицию
ты
занимают.
Ты понимаешь, мне не очень
сейчас
хочется злобствовать по этому поводу, потому что мне бы очень хотелось, чтобы в нашем соседнем государстве, оговорочка по Фрейду, в соседнем государстве как-то уже был порядок. Но там столько много червивых мест в этом яблоке, что если начинать его вычищать, то яблоко-то, в общем, будет совершенно дырявым.
Так, 8 800 200 ровно 9702, это телефон прямого эфира, Николай из Санкт-Петербурга. Вы подождите, пожалуйста, до новостей. После новостей перейдем к российским темам. Ладно? Так вот, тот маленький подытог, который мы можем сделать. Избранный президент Украины на своих страничках в соцсетях выкладывает обращение священнослужителей к жителям Донбасса и Крыма почему-то с призывом, значит, обратиться к миру. А люди, которые входят в состав его, ну, по крайней мере, сейчас штаба, вполне возможно, будут занимать какие-то министерские посты, говорят, что никакого изменения курса и отношения к войне с Россией не будет. Это война. Вот, собственно, что тут, как бы, на что внимание-то обращать в большей степени? На то, что они войну будут продолжать, или на то, что там к миру обращаются священнослужители? Ну, давайте, мы сейчас есть возможность прямой эфир послушать. Воронеж у нас в эфире. Константин, здравствуйте. Что вы думаете?
Добрый день. Угу. Воронеж, Константин. Если читать между строк, то я слышу обращение священнослужителей примерно так. Уважаемые жители Донбасса, ну, Крым здесь, наверное, ни при чем, мы не смогли вас сразу убить. Хотите сопротивляться, дайте, наконец, вас убить.
Ну, это слишком вы обобщили, потому что про Ануфрий-то так нельзя говорить. Он совершенно точно никогда так себя не вел и никого не убивал, не, и не собирался.
Там же сбор.
Сбор, да, ну...
Ну, в целом, получается, люди защищаются, им говорят, прекратите защищаться.
Вот с этим, да,
ну,
с этим согласен.
Звучит, конечно, примерно
звучит
так.
Странно.
Да. С Украины нам написали:
спасибо,
господа,
большое.
Хватит лукавить, дайте хотя бы чуток правды об Украине и Донбассе, пожалуйста, прошу. А какая вам правда нужна? Правда одна, совершенно понятная, что когда жители юго-восточной Украины не согласились с тем чудовищным беспределом, который творился у вас на Незалежной, вы пришли просто их убивать.
Вот вы знаете,
вот вам вся и правда.
Вы просите?
Это вам говорят, что ваши войска
вот
защищают Украину
и не
от
только Украину, всю Европу.
Русских захватчиков. Вы туда поезжайте, посмотрите, от кого защищают ваши
вот
хлопцы.
5013, вот человек, позвонивший с Украины. Если вы хотите правду об Украине и Донбассе. У вас недавно прошли выборы, где действующий президент Порошенко победил всего лишь в одной области, как вы помните, да, во Львовской. Во всех остальных областях победу одержал Зеленский. То есть кандидат такой анти-Порошенко. Правда? Правда. О чем это говорит? Это говорит о том, что политика, в том числе военная политика вашего действующего президента, населению не нравится. Дальше. Вот я сегодня как раз, мы приводили пример, есть такой чудный человек по имени Геннадий Кернес, он много лет занимается на Украине политической деятельностью, мэр Харькова, такой занятный дядька, хотя надо отдать ему должное, он действительно политик талантливый, потому что столько лет ухитряется удерживать власть в своих руках, ну, там, худо-бедно. Так вот, он выступил тут с несколькими инициативами, и, ну, например, там, вернуть имя Жукова проспекту, который сейчас носит имя Григоренко. Ну, это вот в декоммунизации. Там убрать палатки с площади Свободы, где собирают помощь для бойцов вот этой вот АТО, или как она там сейчас называется, ООС. А главное, что не сами эти инициативы, а как он ответил людям, которые его критиковали. Ну, там вот есть такой глава Института национальной памяти, по-моему, совершенно больной человек по фамилии Вятрович. Он сказал, что вот за эти инициативы господин Кернеса надо в тюрьму посадить. Так вот мэр Харькова сейчас ему говорит, что вот, мол, товарищ Вятрович, ты посмотри на итоги голосования, и люди показали, то есть там моментально пошло движение в обратную сторону. Оно пока такое чахленькое, но оно есть. Вот вам правда про Украину и Донбасс.
Михаил написал: Порошенко свои личные обиды на Путина перенес на тяготы и лишения всего народа Украины, а за Зеленским стоят ребята, которые структурированные в решении своих амбиций и интересов. В этом я видел опасность, и за это был негласно заблокирован антипутинским лобби и на Комсомольской правде. Миш, я думаю, что Порошенко свои личные обиды... Вы знаете, таким людям, как Порошенко, в общем, не свойственно обижаться ни на кого. Им главное бабло. Единственное, что Порошенко всегда защищает, это свои деньги, свой бизнес. Ему, в общем, в принципе, наплевать. Украина это, знаете, Уругвай, что угодно. Ему плевать и на народ, и на... Какой Путин? Какие обиды? Они же не в песочнице играют, правда? Там совершенно другая история.
Давай еще
после того, как
послушаем.
Развалился Советский Союз, Украина так и осталась в 90-х, как мы и были, понимаете? Угу. Один тянул в одну сторону, то есть пришли вот эти толстопузы, эти мерзавцы, которые начали просто драконить это. Почему на Украину потом уехали все журналисты? Потому что там до сих пор можно очень хорошо намыть денежек. А когда там
прямо уж все журналисты уехали. Не все.
Не все, но уехали.
Когда меня звали, я отказался.
Я говорю о том, что этим людям наплевать на народ, на государство. Им главное удержаться у власти, чтобы денежек можно было побольше зарабатывать. А на Украине это возможно до сих пор.
Так, Сергей, здрасте. Вы откуда? Из Москвы?
Да, добрый вечер.
Да, слушаем вас.
Здрасте. Конечно, с великой и тяжелой страшной победой. Слезаем на глазах.
Спасибо, и вас также.
Советского Союза принимали, страшные цены заплатили, и какая-то кучка мерзавцев, я их называю просто новые троцкисты, неотроцкисты, которые, извините, в 38 году кровавый диктатор Украины, знаете, кто был? Яхим Рейковер, Христиан Раковский, вы должны его знать. Вот. Его расстреляли. И когда его спросили, зачем ты это делал, Сталин такого не давал указания, а мы хотели сделать ему лучше. Вы понимаете, в чем дело, что творилось? И сейчас они же пришли к власти. Это реванш. Это тяжелейший реванш. Вы посмотрите, кто на Украине правит, кто у нас правит. Там хоть один русский есть или украинец? Ни одного нет. Вы понимаете, в чем дело, что страшное?
А кто ж там есть? В России
правит кто? А вы посмотрите, кто там правит.
Ну?
Олигархи, транснациональные корпорации. Так. А кто за ними стоит? Вы понимаете, в чем дело?
У вас национальный вопрос назрел, я так понимаю.
Так, мне просто такой вопрос, что нами правят уже, извините, я сказал бы, кто? Транснациональные корпорации из Запада. Не Америка, а ФРС. А сами там, знаете, кто там сидит.
Знаем,
и
знаем.
И у нас так же, и у нас. И не надо пенять на Украину. Мы у нас сначала в Кремле этот беспалый мрак.
А мы ни на кого не пеняем. Все не пеняем. Мы разговариваем сейчас про наши взаимоотношения с Украиной и с государством.
Сергей очень хотел сказать, что во всем виноваты евреи, но сдержался.
Ну, виноваты, да. Но, к сожалению, и русские теперь виноваты.
Нет, у нас нет, у нас нет русских, и там нет русских.
Нет, когда ездишь, в Израиль, там виноваты во всем русские теперь.
Ну да. Нет, ну, как бы, что правда, то правда. Если уж нас просят тут про правду говорить, то эта шутка достаточно популярная сейчас в западных СМИ, что существует всего два государства в мире, где президент и глава правительства евреи. Одно государство называется Израиль, второе государство называется Украина. Вот. Ну, тут есть, конечно, какая-то такая шутка, хотя она очень быстро перестает быть шуткой, и в западной прессе это преподносится. Вот видите, если евреи руководят государством, как можно говорить о том, что там существует нацистская государственная идеология? Очень хорошо можно об этом говорить, потому что даже во время Второй мировой войны было достаточно много евреев, которые с нацистами, мягко говоря, сотрудничали и не особо из-за этого переживали. Знаете, сволочей хватает в любом народе, в любой нации.
Да, тут вопрос. Юля, ощущение, вы не об Украине, а о нас говорите. У нас народ правит? Не правит. У нас народ не правит. Мы в капиталистическом государстве живем. У нас с вами народ не правит. Но мы сейчас тему выбрали не эту.
Ну, давайте, кстати говоря, вот сейчас мы сделаем паузу, у нас осталась минутка. По поводу Украины, все равно, к сожалению, нам еще долго времени придется к этой теме возвращаться, тем более, что там до сих пор даже непонятно, когда будет вступление в должность президента, это тоже феерическая
А потом
история.
Вы, дорогой мой, просто вот, залезьте, поэтому... 0493, в историю, посмотрите, кто такой был Яковлев Александр Николаевич.
0493, это Михаил, он тебе как раз тут спасибо
говорит. Ой, Миша, это не вам, это 0434, да.
Так вот, давайте мы после паузы
народ
поговорим.
Никогда не правил, вам не кажется?
Вот, да. Поговорим про нас, про то, что правим и не правим, и что нам предлагают те, кто вроде формально страной руководит. Короткая очень пауза сейчас будет.
Простыми словами. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Екатеринбург, 92.3 FM. Кемерово, 89.8 FM. Владивосток, 90.4 FM. Москва, 97.2 FM. Слушаем всей страной. Простыми словами.
Ну и простыми словами мы продолжаем говорить о важном и не очень, потому что для каждого важное свое. Дмитрий Медведев направил в Совет Евразийской экономической комиссии предложение
так
расширения
предложил
обязательной маркировки товаров. Вот.
Значит, что
то есть
это такое?
Это я почитала в «Ведомостях». Да,
ну, ведомости...
Андрей Владимирович, вы знаете, расшифруйте.
Ну, значит, смотрите, есть мнение, что обязательная маркировка товаров, она помогает бороться за качество продукции, то есть это наши с вами права потребителей защищать, ну и еще там помогает налоги собирать.
А я вот читаю другое.
Что? Погоди ты,
создать, нужно создать систему отслеживания товаров.
Да подожди ты, вот что ж ты торопыга года, такая?
Это должно помочь в борьбе с контрафактом.
Я только что это сказал.
И уклонение от налогов.
Женщина, ты вообще понимаешь, что такое борьба за качество, и что борьба с контрафактом – это одно и то же? Вот. А уклонение, борьба с уклонением от налогов и борьба с уклонением от налогов – это вообще одно и то же.
Как женщина может что-либо понимать?
Тогда сиди, слушай.
Слушай,
я
ты
это,
вообще вопросы
я
какие
это только
задаешь?
Что сказал. Только что это вот сам сказал. Значит, у нас уже некоторое время, как существует такая практика, там у нас, сейчас я, господи, вспомню, что у нас уже маркируют, по-моему, лекарства, сигареты, что-то там из одежды. До конца года шины, опять что-то из одежды, фотоаппараты, постельное белье. То есть на них должен быть, грубо говоря, штампик, что это качественная вещь. Вот сейчас Дмитрий Анатольевич предложил расширить этот перечень. Что он предлагает? Готовые продукты из мяса и рыбы, бакалея, бытовая техника, детское питание, масло растительное, химия бытовая, ну, это всякие, видимо, там, чистящие средства, косметика, безалкогольные напитки и так далее, и так далее. Ну, я честно скажу, что это, конечно, не совсем моя тема, но я как-то не очень понимаю, зачем это делается. Вот мы, когда к эфиру готовились, Юля говорит, ну, надо вспомнить знак качества. Помните советское время? Там, государственный знак качества. Но это была совершенно другая история. Потому что...
Но она была такая простая и понятная.
А, нет, не в этом дело.
Вот эта история.
Эта история тоже простая и понятная. Но она сейчас планируется к притворению в жизнь несколько иначе. Потому что заниматься этим будет не государство, заниматься этим будут в том или ином смысле все-таки частные структуры, которые будут эти штампики, эти марки устанавливать, соответственно, они будут получать за это денежку. Ну, из того в открытой информации, что известно, вроде как Центр развития перспективных технологий будет это делать, это наполовину структура, которая Алишеру Бурхановичу Усманову принадлежит.
Ты знаешь, меня что
туда еще
радует,
входит кто-то.
Как бы мне понятно.
И еще.
Что появятся рабочие места. Я очень надеюсь на это. А с рабочими местами у нас в стране пока тяжело.
Давайте так. У нас есть справочка, что уже маркирует. И пока эта справочка будет идти, мы попробуем дозвониться кому-нибудь из экспертов, чтобы люди более сведущие в этой теме, они нам объяснили. Может, мы с Юлькой зря тут как это стебемся над этой историей. Я, правда, искренне не очень понимаю. Вот как на мясо поставят штамп и скажут, это настоящее мясо. Но оно вообще-то и так должно быть настоящим в магазине. Да?
А рядом лежит без штампа, то есть не настоящее.
Оно не должно лежать там без штампа, потому что если в магазине оно продается, значит, это уже определенные санитарные гарантии. На рынок ты приходишь, там тоже должны быть справки,
так я тебе,
документы.
Почему я тебе Советский Союз родной вспомнил? Потому что я тебе говорю, там все было понятно. Есть знак качества, нет знак качества, гуляй.
Нет, не так. Знак качества... Это был показатель, вот это супер-супер, прям первый высший сорт.
Там был показатель всего.
Ничего подобного. Знак качества присуждали далеко не всем товарам и продуктам.
Разве?
Конечно.
Ты представляешь, а я считаю, что в Советском Союзе все было со знаком качества.
Давайте мы нашу справочку сейчас вот послушаем, что же у нас маркируют уже.
Справка. Маркировку различных групп товаров начали постепенно внедрять в России еще несколько лет назад для борьбы с серым оборотом. В ближайшее время система маркировки охватит более 20 товарных групп, и дальше их число будет только расти. Сейчас маркировке подлежит табачная продукция, а в качестве эксперимента – лекарства. С июня маркировка коснется меховых изделий. Кроме того, в 2019-м маркировка станет обязательной также для шин, фотокамер, обуви, блуз, верхней одежды, в том числе из кожи, парфюмерии, кухонного и постельного. Белья. В этот список премьер-министр Дмитрий Медведев решил добавить еще 8 групп товаров. Готовые продукты из мяса и рыбы, бакалеи, бытовая техника, детское питание, растительные масла, бытовая химия, косметика, безалкогольные напитки. Эти предложения правительство направило в Совет Евразийской экономической комиссии. Таким образом, всего планируется контролировать 21 группу товаров. К 2024 году должна быть создана сплошная система маркировки и прослеживания, в которую войдет широкий список товаров.
Так, 3041 пишет, опять взлетят цены.
Вот первый раз, исключено. Когда я поддерживаю совершенно 3041, обычно ахинея пишет. Ну вот
да,
тут
точно?
Как-то да. Мне кажется, что На цены это тоже отразится.
Ну, я не знаю, там взлетят они, не взлетят. Председатель Союза потребителей России Петр Шелищ у нас сейчас в прямом эфире. Петр Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте, Петр Борисович. Здравствуйте.
Вот скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, насколько необходима такая мера и какие последствия могут быть?
Где-то необходимо, где-то абсолютно избыточно. И вот такое вот общее решение тотальной прослеживаемости всего, ну, к сожалению, вот напоминает о давней советской идее, что все станет у нас замечательно, когда будет полная управляемость, вот, начинающаяся, естественно, с прослеживаемости. Угу. Ибо еще Ленин учил, что социализм это...
А вот скажите, пожалуйста, а где, в каких областях это действительно нужно? Вот у нас слушатель из Ленинградской области пишет: алкоголь без проблем, без акцизов, круглосуточно, как и сигареты без акцизов, полцены. То есть вот эти вещи, вот эти товары, они явно такой контрафактный интерес представляют. Но, наверное, это нельзя относить ко всем товарам абсолютно.
Нет, это, вот, кстати, давайте начнем с того, что это никакой не контрафакт. Так. Это в первую очередь продукция нелегально производимая. На самом деле вы правы, поскольку они себя выдают, как правило, за какую-то известную марку алкоголя, то тогда это, конечно, контрафакт, поскольку контрафакт – это нарушение чужих прав.
Хорошо, здесь вот маркировка такая нужна. Вот алкоголь, сигареты.
А вот вопрос, даст ли она что-то? Ведь у нас уже давно действует ЕГАИС.
Да.
И я вам скажу, что он свою роль выполнил. У нас было... Ну, давайте так. У нас в 93-м году от так называемых случайных отравлений алкоголем погибло больше людей, чем от убийств. 51 тысяча человек в стране. Сейчас это все дошло до 7 тысяч в год, где-то на этом уровне держится. Это тоже ужасно много. Угу. Но, тем не менее, это, знаете, не 50 тысяч.
При нашей демографии, так, конечно, много.
Так.
Да при любой. Вот это не для того рожают, чтобы они умирали потом от так называемых случайных...
Хорошо, то есть здесь уже, получается, определенная избыточность есть, если будут тут продолжать.
Значит, я вам скажу очень простой рецепт. Как определить, где это надо, а где это так не надо. Ведь дело в том, что всякая нелегальная продукция – это недобросовестная конкуренция по отношению к тем, кто добросовестно производит и продает. Нелегальная всякая, и контрабанда, и вот то, о чем говорили сейчас, с алкоголем, и чистый контрафакт, и фальсификация. Вот это все недобросовестная конкуренция. Поэтому я убежден, и мы давно заняли такую позицию, и высказываем ее везде, на всех уровнях, что вводить обязательное маркирование защищенными знаками надо только в отношении той продукции, за которую просит сделать это ассоциации, отраслевые ассоциации производителей. Вот, скажем, обувщики, они сами этого просили, потому что у нас они действительно, им очень плохо от огромного количества контрабанды обуви.
Так.
И просто хорошие бизнесы, в которые люди вкладывают большие деньги, ставят обувные фабрики, не выдерживают конкуренции того, что возятся автопоездами из Китая через Казахстан. Совершенно свободно.
Ага.
Поэтому там это надо. Но когда, скажем, парфюмерно-косметическая ассоциация, их там две, и обе говорят в один голос, что у нас этого нет, нам это не нужно, а им это навязывают, это, наверное, неправильно. Я был еще пару лет назад на совещании в Минэкономразвитии, куда пригласили больше 20 руководителей вот таких ассоциаций. Uh-huh. И практически все говорили: у нас этого ничего нет, нам это не нужно. В том числе вот производители шин, на которые ввели сейчас...
Понятно.
Это
вот я прошу прощения, Петр Борисович, у нас времени не так много. А как вы тогда можете объяснить, что вот если подавляющее большинство ассоциаций производителей говорят, нам это не нужно, а правительство, ну, по крайней мере, вот получается, премьер-министр говорит, нет, нужно?
Ну, я это объясняю не самым приятным для правительства образом. Пошли на поводу некоего частного интереса.
Понятно.
Маркирование это тоже не интересно.
Все, спасибо вам большое. Нам просто прерваться надо. Петр Шелич, председатель Союза потребителей России. Ну, в общем, да, эта точка зрения, она присутствует.
На самом деле, большинство наших радиослушателей именно так и написали.
Рабочие места должны быть
производительными. Потому что народ наш не проведешь.
А ничего не производящие рабочие места – это анонизм, пишет 8646. Это вот к твоей иронической...
У нас много анонизма, что делать? Волосы на руках будут расти. Помните, как нас учили?
Это неправда. Это детей пугали.
Мы сейчас что будем обсуждать? Давайте поговорим на эту тему, на тему анонизма.
Ну, в каком смысле мы об этом и говорим? Только после паузы продолжим.
Постоянно.
Да, 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 да. Короткая пауза, мы продолжим.
Простыми словами.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Простыми словами.
Дэйв, я все-таки вам отвечу на вопрос. Правда, что государство Израиль хотели создать на Крымском полуострове?
Нет.
Неправда. Объясню, с чем вы перепутали. Значит, в 31-м, по-моему, году, когда вообще, когда республики формировались, было,
но
был
это
поставлен
еще в 20-х годах во,
даже в 28-м,
начали
да?
Рассматривать.
Да, начали рассматривать. Ну, где, значит,
ну,
вот
автономию,
да, еврейскую. Действительно, сначала было принято решение, что еврейская автономия вроде как будет в Крыму, и все евреи
будут...
Да
нет, неправда. Не было
неправда,
такого решения.
А послушай меня,
рассматривался
послушай
вопрос.
Меня, пожалуйста.
После войны к этому
можно
вернулись.
Я, можно я договорю? Это было не после войны. Андрей Владимирович...
Кто из нас еврей? Ты или я?
Послушайте, меня, пожалуйста, ничего не знаете про свой народ.
Я не знаю.
Значит, перед войной, еще это было, Сталин подобную идею завернул и отправил всех
в
Биробиджан.
Ну, это было уже после войны, во время войны. Еврейский антифашистский комитет потом выходил с этой инициативой. По-моему, 44-й год. И Сталин действительно это не разрешил. И потом они все перебрались в еврейскую автономную область Биробиджан. И потом была знаменитая шутка, когда они все проголосовали за Зюганова. Помнишь, был анекдот в 96-м году? Ты что, за кого голосовал? За Зюганова. Ты что, коммунист? Нет, я еврей. Это же факт был такой. Так что это было после войны. Ну, что ты меня
ну,
сверлишь?
Ну, посмотришь потом.
Хорошо.
Сам, в любом
все,
случае, Дэйв, государство Израиль,
да, государство
никак
Израиль
на Крымском полуострове делать не собирались. Так, к маркировочкам мы опять переходим.
Дайте Норкину кондиционер. Он работает, просто мне это недостаточно. Осторожно
Норкин
с формулировками
горячий.
Тут нам пишут, потому что в стране замечательные закончики вступили в силу. 09-78. Мы же не оскорбляем власти, правда? Не оскорбляем. Мы, к сожалению, констатируем, что вот среди наших слушателей действительно, и вот наши эксперты мягко на это намекают, довольно стойкое мнение, что очень часто представители нашего правительства занимаются какой-то очень странной деятельностью, которая имитирует необходимую деятельность. Ну вот правда, вот да, иногда это можно назвать анонизмом. Что тут? Правда же? Правда. Вот смотрите, вот то, что сейчас там было сказано, да, представители ассоциации производителей говорят, не надо нам, ребят, это не надо, не нужно. То есть есть какие-то действительно области, где вот эта маркировка, она необходима. Но тоже вот, что сейчас Петр Шелич говорил, и я с этим не могу не согласиться. ЕГАИС уже действительно свою задачу выполнил.
Знаешь,
зачем нужно еще раз что-то делать?
У меня
я
еще робкое подозрение, что это
8800,
большая лазинечка для коррупции еще одна.
Естественно.
Потому что можно будет заплатить, бога ради, промаркируют себе хоть волосатую задницу.
Да, Дэйв, которого ты цитировала, вот он тут что-то нам пишет. Саратов, заводской район, на улице продают колбасу, сигареты, овощи, фрукты, орехи, сало и так далее. Без всяких акцизов, прямо с коробок. Ну вот, мне почему-то кажется, что даже будет сейчас принято вот это решение, еще там до 21 позиции будет расширен список этих товаров с обязательной маркировкой. Ситуация, которую описывает уважаемый Дэйв, она, ну, я не думаю, что она изменится.
Я по поводу обувных фабрик. Если у нас есть заинтересованность в том, чтобы наша продукция, например, у нас в Пушкино замечательный магазин отечественного производителя Тульской, да, фабрики.
У меня кеды все
оттуда. Я не буду...
Да я уже сказал, Тульская фабрика, что там,
господи? Она называется иначе. Прекрасно ребята делают обувь, дай бог им здоровья, процветания. Ну так если мы хотим поддержать качественного отечественного производителя, ребят... Ну тогда не пускайте всю эту контрафактную, всю эту фигню. Ну что ж вы, ну вам бабки заплатили, слушай, вы это пускаете.
Это
ну давайте
как
теперь
ты
сделаем
можешь,
еще какую-то фиготень.
Как ты это можешь остановить?
Ну я не знаю. Ну, как остановить?
Это люди, которые занимаются бизнесом. Ну,
никак
тоже,
не остановить.
Понимаешь? Как? Запретить свободу предпринимательства? Человек поехал в Китай, купил дешевые обуви,
да,
привез, продал.
Я хочу,
молодец.
Да, нет, не молодец, он барыга. Ты вот здесь открывай свое производство, вот здесь.
Сколько денег надо открытие производства?
Я тебе, да мне, ты понимаешь, мне плевать, тихо. Сколько денег надо на производство.
Больше
я хочу,
гораздо.
Чтобы в нашей стране было наше производство. Это дает рабочие места.
Рабочие места.
Правильно?
Правильно.
Вот. И это позволяет экономику поднимать. А когда барыга едет и за 5 копеек всякое дерьмо покупает, там, а потом нам втридорога здесь втюхивает, это неправильно как-то. Я тебе привела в пример в перерыве, пока была реклама. Израиль. Все брендовые обувные истории продаются в очень дорогих...
Слушай, ну,
каньонах. Ну, это у них
каньон
так,
это каньоны,
это у них такие большие супермаркеты,
да,
называются.
Каньон.
Огромное
слушай,
количество маленьких магазинчиков местного производства.
Слушай.
Что?
Ты давно в Израиле была? Там люди все ходят в тапочках.
Значит, в Израиле я была в конце февраля.
Потому что там очень жарко. И только единицы ходят действительно вот в эти вот бутики
вот
и покупают там...
Вот вы вокруг себя
там...
не видите ничего. А
я
в Израиле,
не вижу, у меня слабое
когда
зрение.
Плюс 18, и для них это очень холодно, женщины ходят в меховых, да, шубах и в сапогах.
Не видел ни разу.
Очень плохо.
В куртках видел.
Потому что вы там долго не жили. А я жила два с половиной месяца.
Да,
причем в зимнее
3.
Время. Да.
Знаю я это, знаю.
Вот. Поэтому вы уж поверьте мне,
но
я как человек
внимательный... Но просто из Китая в Израиль мало что можно привезти.
Ну, естественно.
Просто географические сложности.
А Россия – это большая помойка. Сюда можно привезти все. Из Багри здесь все. Слушай, для этого нужно просто решение волевое. Стратегически.
Так у нас для всего.
Да, и для этого существует решения. В правительстве экономический такой блок, который должен решать
нет,
тоже эти... Нет.
Наш экономический блок,
наш
он,
экономический...
он заточен
не
под другое.
Не решает такие правильно.
Нет, потому что у него другие представления о прекрасном. Наш либеральный, как это правильно сказать, финансово-экономический блок, он как раз не государственными критериями
мыслит, вот как
ты говоришь. В том числе
возглавляющий высшей школы экономики.
Да, господи, при чем здесь это еще высшая
школа.
Да я
так это к слову пришлось.
Я же говорю не про вузы, а про людей, которые определяют действительно финансовую и экономическую политику
страны. Так у нас и вузы таких же готовят.
Совершенно верно.
Ну,
но
я тебе
немножечко
об этом и говорю.
Это немножечко другая тема. Я просто говорю о том, что там критерий несколько иной. Не тот, который нам с тобой, как людям ну, в нашем возрасте, да, с определенным каким-то
что
историческим
такое?
Опытом. Кажется.
ТУ. ТУ. Как будут маркировать товары, которые не по ГОСТу, а по ТУ, а ТУ у каждого производителя разный. Ой, напишите
ну,
нам, пожалуйста, расшифруйте аббревиатуру. А то я не знаю,
ГОСТ
что такое
я знаю,
ТУ.
А ТУ? Ну, какие-то... Ну, в общем, тоже какой-то порядок, наверное.
Бабу уйми. Бабу уйми, дай ей 100 рублей стартового капитала, и пусть будет жить. Нет, ну, на 100 рублей я, конечно, не... Я могу сама заработать. Великий не мой. Ну что вы, зачем же мне давать 100
так,
рублей?
Так, в общем, давайте мы эту тему будем заканчивать. Закончим мы следующим
образом.
Техусловия. Вот. Ну, хорошо, спасибо большое. Значит, пока, насколько я понимаю, решение вот это по инициативе Дмитрия Медведева не принято, по крайней мере, был уже сегодня такой комментарий, но, тем не менее, у нас уже этот механизм работает, и, скорее всего, если уж он начал работать, я думаю, что будут потихонечку расширять. Если не будет услышан вот голос, я не знаю, насколько
глаз
он здравый. Глаз
вопиющего в пустыне. Да,
что
да,
это ну, не нужно, не что надо. Это
ребят,
излишне.
Ребят, у нас деньги, что ли, девать некуда?
Ну,
я не понимаю.
У нас
ну,
бывают такие
это?
Эпизоды, когда какая-то инициатива, а потом ее останавливают. Так, за музыкальную часть сегодня у нас Валентин Алфимов отвечает. Что-то он нам тут подбросил. Так что он в итоге подбросил-то? А, Ундервуд.
Ундервуд.
Там, я так понимаю, в начале небольшая редактура. Смысл этой фразы, что, дорогая, я купил тебе какой-то очень некачественный предмет. Вот. Слово «некачественный предмет», словосочетание, заменено на отдельное слово, очень емкое, хлесткое, которое мы не можем ставить.
Наше русское родное.
Да, его Роскомнадзор запрещает. Поэтому Алфимов запипикал его. До завтра.
До завтра. Берегите друг друга.
Да, простыми словами продолжим этот разговор.
Кажется, она подойдет нашей спальне. Там у нас висит картина в стиле ню. Это другая, намного фатальнее. И солнце светит, и растет трава. Только это проехали уже. Новая вещь, просто радость в доме. Песни и танцы на нашем этаже. Товары и услуги. Это песни, 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 песни. Объекты и кредиты. Танцы, 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 товары и услуги. Это песни, 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 объекты и кредиты. Это танцы, 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 танцы. Дорогая, я купил тебе хую. Okay. Кажется, она отбеливает кожу, но я и такой тебя люблю. Только малую, а надо бы построже, мы мумию положим. Новый холодильник и синим цветком зажал газ. Новая вещь, просто счастье в доме. Они меняют мир и меняют нас. Товары и услуги. Это песни, 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 песни. Объекты и кредиты. Это танцы, 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 танцы. Товары и услуги. Это песни, песни, песни. Объекты и кредиты. Это танцы, 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 танцы. Дорогая, я купил тебе хню. И не бывает и дешевле тоже. А завтра я пойду на войну. Я уйду пораньше и приду попозже. Солнце светит и растет трава. И стремительно летит самолет. Танцуйте, друзья, пока мы живы. А то кто-то придет и все отберет. А вдруг все однажды станет ненужно. И все это и мы огребем.
Псы гоняются за котами. Так всегда было и так всегда будет. Такова жизнь.
Как подружить домашних питомцев? Чем кормить и когда водить к ветеринарам? Каждую субботу в эфире радио «Комсомольская правда» «Вот такая зверушка». Самая живая программа про братьев наших меньших. Советы ветеринара Ильи Середы. Не пропустите.